Глава 11. Утром Ватрушкин поднялся первым. Матвей слышал сквозь дрему, как он вертится на компьютерном стуле и стучит пальцами по клавиатуре, но полностью проснуться никак не мог. Слишком долго лежал ночью без сна, а потом, перед самым рассветом, будто в яму провалился. Разлепить опухшие веки получилось, только когда Веня потряс его за плечо и сказал: «Лана завтракать зовет, там омлет уже готов. И блинчики». Матвей вышел к столу хмурый и долго размешивал ложкой пустой чай, тупо уставившись в одну точку, пока Веня не догадался кинуть ему в чашку пару кусков сахара.
«Слушай», — заговорил Матвей наконец, — «тот камень сейчас у тебя? Янтарь с божьей коровкой внутри».
«А откуда ты?»
— Веня запнулся.
«А, ну да, другая вероятность».
Он вытащил из кармана медово-желтый, похожий на леденец камешек, и протянул Матвею. Тот положил его на ладонь и поднёс к глазам. В прошлый раз Лея так шустро перехватила диковинку, что даже разглядеть толком не удалось. И правда, божья коровка внутри была самая настоящая, с лапками, усиками, с чуть подвернутым крылышком, и от этого казалась живой.
— А ты смог бы кому-нибудь его отдать? — спросил Матвей. — Не мне, а вообще.
— Нет, конечно, —
ответил Веня, забирая у него янтарь.
«Как я могу? Это же подарок».
Он умолк, не зная, насколько Матвей посвящен в подробности.
«А если бы очень-очень было нужно?»
«Нет, точно нет. У меня и продать просили, я отказался».
Матвей прикусил губу и склонился над тарелкой.
«Знаешь, я все утро искал свежую информацию о вчерашних метеорах», — сказал Веня. «Все говорят, что их было меньше, чем ожидалось, и что в этом году они не слишком интенсивные. И еще...»
Он замялся. Матвей поднял глаза.
«Что?»
«Ну, может, это и неправда?»
«Что?»
«Предполагают, что сегодня их вообще может не быть».
Вилка выпрыгнула из рук Матвея и зазвенела на полу.
«Но этого никто не знает наверняка», — заторопился Ватрушкин. «Мы же вчера читали с тобой о том, что дракониды — совершенно непредсказуемый поток».
«Я пойду на пустырь в любом случае», — твердо сказал Матвей, поднимая вилку. «И буду сидеть там всю ночь напролет. Мне терять нечего».
«Вень, примерь-ка быстренько». В кухню вошла Лана с вязанием в руках. «Мне кажется, рукав коротковат».
Сегодня она была в другом настроении — в домашних брюках и с заколотыми сзади волосами.
«Лана, знакомься, это Матвей, мой одноклассник», — сказал Ватрушкин. «Матвей, это моя тетя Лана».
Они встретились взглядами. В глазах Ланы мелькнуло что-то похожее на смущение.
«Здрасте», —
пробормотал Матвей и посмотрел на нее вопросительно, признаваться, что они уже виделись.
«Привет», — преувеличенно бодро отозвалась Лана и принужденно улыбнулась. «Рада познакомиться. Как спалось?»
«Отлично», — так же бодро соврал Матвей. «Спал, как убитый».
Почему-то она не захотела раскрывать их маленький секрет. Похоже, что ей было неловко за вчерашнюю слишком откровенную беседу. Впрочем, и Матвей вовсе не горел желанием посвящать Ватрушкина в подробности ночного знакомства с его тетей. Лана протянула Вене недовязанный шерстяной рукав на круговых спицах.
«Давай посмотрим. Надевай».
Тот положил вилку и схватился за рукав.
«Вень, ну ты куда руку суешь? Вход не там!» — воскликнула Лана. «Вот с этой стороны надо, где спицы? Как в первый раз!»
Веня вдруг застыл неподвижным истуканом. Машинально кивал и даже отвечал Лане, но мысли его были далеко. А когда она вышла, схватил Матвея за плечо и возбужденно проговорил.
«Я понял!»
«Что понял?»
«Я, кажется, знаю, как это получилось!»
«Что получилось? Ватрушкин, говори толком!
Сейчас!»
Веня вскочил, чудом не опрокинув стул, и пулей вылетел из кухни. Вернулся так же стремительно и положил перед собой чистый лист.
«Вот твоя труба!»
— он принялся чертить на бумаге фломастером.
«Где находится разрушенный дом?»
«Ну, здесь, предположим», — ткнул пальцем Матвей.
«И что?»
Веня нарисовал кривой квадрат справа от трубы. Потом показал на левую часть листа.
«А здесь что?» «Да ничего. Кусты и трава. Высокая по самые плечи».
Веня стал рисовать вертикальные черточки слева от трубы. Матвей скептически следил за ним.
Художник из Ватрушкина был не ахти какой, и опознать в его каракулях дом и траву мог только человек с невероятно богатым воображением.
«Ну, и что все это значит?» «Скажи, с какого края ты залезал в трубу в самый первый раз? Со стороны дома или со стороны кустов?»
«Со стороны дома. Вот отсюда».
«А вылез, соответственно, с другого края, в кусты, так?» «Ну, естественно. А как по-другому? Не мог же я там внутри развернуться?»
Веня удовлетворенно кивнул и написал у правого края трубы букву «А», а у левого — букву «Б».
«Для удобства назовем их конец «А» и конец «Б». А теперь вспоминай, как ты лез сквозь трубу вчера, откуда и куда».
«Да чего вспоминать, так же и лез», — сказал Матвей и осекся.
«Ты хочешь сказать, что надо было лезть?» «Вот именно!» — воскликнул Веня. «Наоборот! Если ты переходишь дорогу по подземному переходу, ты оказываешься на другой стороне улицы, а чтобы вернуться, надо идти в обратную сторону!»
Матвей ошарашенно смотрел на него. Ему даже в голову это не приходило. Да вчера и раздумывать было некогда. Как стоял на пороге дома, так и нырнул в трубу с этого края по привычке. Вот лопухнулся.
«Твоя реальность — вероятность номер один», — воодушевленно продолжал Ватрушкин. «Та, в которой ты был вчера, — вероятность номер два, ну а моя — номер три. Получается, что в трубе вовсе не перекресток, где все вероятности сходятся в одной точке, как мы предполагали».
«Ты предполагал», — поправил Матвей.
«А место, где эти реальности соединены последовательно. То есть из вероятности один можно попасть в вероятность два, а оттуда — вероятность три». А сразу из первой попасть в третью нельзя. Выходит, там не узел вероятностей, а коридоры вероятностей.
И как теперь выбираться из этих коридоров?
Точно так же, только в обратную сторону. Вот смотри, ты два раза лез из конца А в конец Б. Если ты снова так полезешь, то окажешься в следующей вероятности под номером 4, а там вообще неизвестно, что тебя ждет.
«Лучше даже не представлять», — буркнул Матвей. «И что мне теперь, еще два раза эту трубу пузом вытирать?»
«Да, теперь ты полезешь из конца Б в конец А и окажешься во второй вероятности, а бежишь трубу и снова проползешь из конца Б в конец А», — сказал Веня. «Только тогда ты попадешь в свою, первую вероятность».
«Да я не успею. Я один-то раз еле успел, чудом просто. А метеоры вчера сыпались получше, чем обещают сегодня».
Веня не успел ответить. Из комнаты донесся голос Ланы. «Вы не опоздаете? До звонка 20 минут!»
«Да, сейчас идем!»
— отозвался Ватрушкин и взялся за остывший омлет. Матвей засунул в рот свернутой трубочкой блин и принялся шустро жевать.
«Можешь не торопиться, тебе же не надо в школу», — проговорил Веня, закидывая в рот большие куски омлета. «Хочешь, оставайся здесь. Я сейчас у Ланы спрошу».
«Нет», — отказался Матвей. «Я лучше погуляю. К 5 вернусь».
«Почему к 5? Я приду из школы около 3.
А спартакиада?»
«Да ну, я не пойду».
Глупо было спрашивать, почему. Матвей прекрасно это знал, особенно после разговора с Ланой. И после того, как сам же в облике своего двойника по телефону запретил Ватрушкину появляться на финальных играх. Ребята расстались на шумном перекрестке. Веня направился к подземному переходу, а Матвей бесцельно побрел по тротуару вдоль шоссе, прокручивая в памяти вчерашнее путешествие из второй вероятности в третью. Да чего же все-таки обидно? И как это он вовремя не сообразил, что надо лезть в обратном направлении? Ну ладно, ничего, все еще можно исправить, лишь бы метеоры не подвели. Главное не запутаться в попыхах, четко следовать инструкции Ватрушкина и лезть в трубу со стороны бурьяна, а не со стороны дома, причем оба раза. Так, конечно, намного хуже. Придется сидеть на старте в пыльных кустах, а не на высоком порожке, но что поделаешь, выбирать не приходится. Сделаешь все, что угодно, только бы попасть домой. Дом теперь как самая сладкая мечта. Матвей словно наяву увидел. Он открывает дверь и входит, наконец, в свою квартиру. Бросает ключ на тумбочку.
Стоп. Ключ! Нет, только не это!
Он в ужасе остановился и полез по карману. Проверил их все, 18 в куртке и еще 4 в джинсах. Ключа не было. Матвей продолжал искать его, надеясь на чудо, но уже совершенно точно знал, где остался ключ. На тумбочке в прихожей, куда он кинул его вчера, войдя в квартиру. А когда убегал, ему было не до ключа. Входную дверь он осторожно прикрыл, чтобы в квартире не услышали щелчок, и поскорей дал дёру. И больше о ключе не вспоминал до этой минуты. Разве о нем вспомнишь, пока он не понадобится? Матвей с досады пнул попавшую под ноги сухую ветку.
Ну вот, просто отлично. Мало было проблем, получить еще одну. И что делать, скажите на милость? Как попасть домой?
Но, поразмыслив, он немного успокоился. Повезло, что пропажа обнаружилась сейчас, а не перед собственной дверью в своей вероятности. Еще есть время исправить положение. Надо просто пойти и забрать ключ, если, конечно, его не схватил по ошибке кто-то из близнецов, и если удастся раздобыть еще один ключ, чтобы открыть квартиру. Матвей решил снова попытать счастье у тети Вали. Вдруг и в этой вероятности мама оставляет ей запасной ключ. Здесь соседка уж точно знает Матвея Добровольского. Никаких подозрений он у нее не вызовет. А притвориться своим двойником и сказать, что забыл ключ, вообще пара пустяков. К его великому разочарованию дома соседки не оказалось. Напрасно Матвей сначала звонил в домофон, а потом, проникнув в подъезд со случайными прохожими, терзал ее дверной звонок. Никакого ответа. Он даже в свою дверь постучал от отчаяния, к счастью, ему никто не открыл. Матвей вышел из подъезда и сел на скамейку. У бордюра парковалась «Лада Веста» капитана Тихонова. Первым из нее выскочил Гошка, за ним, отдуваясь, выбралась полная женщина с пакетами, Гошкина мама. Иван Николаевич открыл багажник и склонился над ним. Второклассник весело прыгал возле машины. Левая рука у него была в гипсе.
«Выписали, значит», —
машинально подумал Матвей и тут же сам себя одернул. «Причем здесь выписка? Это же Гошка из третьей вероятности. Возможно, он и не попадал в больницу. Здесь же есть Матвей номер два. Может, он тоже спас его? Только у него хватило ума не выходить во двор после 10 вечера и не попадаться на глаза своим преследователям». Гошка заметил Матвея, подбежал к нему и поставил правую ладонь вертикально.
«Привет!»
Обескураженный Матвей молча смотрел на него.
«Ну ты чего? Давай руку!» —
потребовал Гошка, сам схватил руку Матвея и звонко хлопнул на нее своей ладошкой.
«Привет! А я в цирк ездил! Там были львы, и медведи грызли!»
«Медведи? Кого они грызли?»
«Никого!» — весело крикнул второклассник. «Зовут их так! Медведи грызли!»
«А, гризли!» — догадался Матвей. «Ну, молодец! Здорово! Что с рукой?»
«Ага, очень смешно!»
Гошка поскакал в подъезд вслед за своей мамой. Матвей проводил его взглядом. «Они здесь что, друзья с этим мальцом?» «По всей видимости, да. У них даже приветствие свое, ладонь о ладонь. Ну, двойник дает». Сам Матвей никогда не обращал внимания на маленького соседа с 5-го этажа, не говоря уж о том, чтобы дружить. В чем между ними, двумя одинаковыми Матвеями, разница? Только в том, что у одного из них есть сестра-близнец. Ее влияние не иначе. Капитан Тихонов захлопнул багажник и потащил к подъезду многочисленные пакеты и свертки. Под мышкой он держал арбуз. Матвей поздоровался. Иван Николаевич ответил и сгрузил на лавку свою ношу, чтобы поудобнее перехватить арбуз. «Гуляешь?» — спросил он.
«Да, сегодня хорошо. Солнышко вылезло. До понедельника тепло обещали».
«Ага, гуляю», — кивнул Матвей.
«Ключ дома забыл. Хотел у тети Вали из 12-й взять запасной, а ее нет. Вот сижу, жду».
«Долго ждать придется. Ее дочь говорила, она еще неделю проваляется».
«Где проваляется?»
«В больнице. Где же еще?»
«Тетя Валя в больнице?
А ты как будто впервые слышишь».
«Ну да. А что с ней?»
«Весь двор знает, а ты не знаешь. Напали на нее в понедельник, вон там, в арке. Ограбили, по голове стукнули».
Матвей открыл рот от изумления.
«А Гошка!» — вырвалось у него. «Что Гошка? На Гошку не напали?»
Иван Николаевич собрал все свои пакеты и удивленно посмотрел на него. «Почему на него должны были напасть?»
«Ну, я подумал, ведь он возвращается как раз в это время из продленки. На него могли тоже напасть», — принялся выкручиваться Матвей, ругая себя за несдержанность.
«Какая продленка в 11 вечера?»
«Почему в 11?»
«Потому что на Валентину Борисовну совершено нападение около 11 вечера, когда она возвращалась от дочери. Вошла в арку, а там ее уже поджидали. Стали угрожать, отнимать сумку, а она не захотела отдать, да еще драться с ними стала, ты же ее знаешь. но вот и получила по голове.
— А, понятно. Я просто подумал, что в семь уже тоже темно. Могли и на Гошку напасть, когда он возвращался, — пробормотал Матвей.
— Да ниоткуда он не возвращался. Он в понедельник вообще в школе не был, благодаря вам, между прочим, — сказал капитан.
— Мне? — изумился Матвей.
— И тебе, и твоей сестре. С чего велосипеда он грохнулся в воскресенье? Да так, что пришлось в травмпункт ехать и еще 2 дня дома сидеть.
— Вот, значит, откуда гипс? — пробормотал Матвей.
— Что? — не расслышал капитан.
— Не, ничего, это я так.
— Открой-ка мне дверь, руки заняты.
— Так у меня ключа нет.
— А, ну да. Тогда хоть кнопку нажми на домофоне. Матвей помог Ивану Николаевичу войти в подъезд, снова сел на скамейку и попытался упорядочить в голове полученную информацию. На тетю Валю напали, причем только в третьей вероятности, и в первой, и во второй она цела и невредима. Как это связано с ним, Матвеем? В первой нападать на нее было некому, потому что в это время грабители находились далеко, а именно гнались за ним по пустырю. Это ее и спасло. Во второй вероятности гопники уже успели напасть на Гошку и сбежать. Вернуться они не рискнули из-за полиции во дворе, так что тетя Валя и там избежала ограбления. А вот здесь, в третьей вероятности, ей не повезло. Наверняка грабители караулили в арке и в семь, но маленький Гошка в это время сидел дома, а близнецы Добровольские где-нибудь задержались. Или просто с двоими сразу не стали связываться. А вот на пожилую женщину, идущую через двор поздним вечером, напали. Конечно, можно было намекнуть капитану, кто напал. Тетя Валя наверняка их не разглядела в темноте. Но ведь капитан начнет потом уточнять детали у другого Матвея, а тот вообще не в курсе. Придется держать язык за зубами. Так, с этим все ясно. Мне ясно одно. Как теперь попасть в квартиру Добровольских? Единственный выход — идти в школу и позаимствовать ключ у близнецов. Разумеется, без их ведома и согласия. А что? Так даже интереснее, никогда не приходилось красть ключ у самого себя.